Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить на тему ожирения с нашим гостем, доктором медицинских наук, профессором Уральского государственного медицинского университета, главным эндокринологом Уральского федерального округа Татьяной Петровной Киселевой. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Рада видеть вновь вас в нашей студии. И вот сегодняшняя тема, она, мне кажется, актуальна как никогда. Тема ожирения. Вот давайте мы, наверное, для начала дадим характеристику этому заболеванию.
На сегодня тема очень актуальная. Я хочу сказать, что мы можем сразу на взгляд поставить любому человеку, есть или нет ожирения. Поэтому оно и приобретает именно вот такую проблему актуальности. Если говорить в целом, что же такое ожирение, то я раньше считала, что вот ожирение только из-за еды, из-за еды, из-за еды. А на сегодня, конечно, это все-таки многофакторное заболевание. Но провокация, конечно, большим поступлением пищи в большей степени. Есть, конечно, наши наследственные факторы, которые участвуют в ожирении, в формировании этого ожирения. Но это, я бы не сказала, что большой процент. В основном процент, конечно, это диетический фактор. К сожалению, хоть мы все любим покушать, особенно в праздники, иногда заедают стрессы многие. Я не скажу, что пациенты, но многие люди заедают стрессы. Поэтому, если в этом есть у них необходимость, то они пищу любую употребляют. Поэтому это многофакторное заболевание. Причем заболевания с осложнениями, осложнения очень грозные. Это и артериальная гипертония, то есть высокое артериальное давление. Это появление того же сахарного диабета, уважаемого, который заставит некоторым лицам и похудеть. Поэтому сегодня это, я бы сказала, вы выставили актуальную тему.
Но я знаю, что ожирение бывает разных типов. Давайте мы тоже об этом скажем. Какие они бывают?
Ну, если говорить по классификации, как вот у нас в медицине, мы классифицируем эти болезни. И есть типы, когда формы, когда распределяется эта жировая ткань по телу. И если эта жировая ткань в основном распределяется в области живота, то мы говорим андроидное ожирение, то есть по типу мужскому формируется это ожирение, хотя лица женского пола, допустим, да. И геноидное, когда в основном нижних отделах живота в большей степени, либо ягодицы, прибавка массы тела там, тогда мы говорим геноидное, по типу женскому ожирению. И хотя такое же геноидное может быть у лиц мужского возраста, то есть подкожно-жировая клетчатка – это не только плюс массы тела, да, а еще есть висцеральная клетчатка. И вот этот жир, вот именно он очень опасен. А он находится между каждой клеткой, которая микроскопическая клетка. Это и мышечная клетка, и клетка сердца, и клетка даже в том числе мозга, нейроны вот эти. Между всеми располагается вот этот висцеральный жир. Он незаметен, а это дает прибавку массы тела. И вот когда многие пациенты говорят, я вот все соблюдаю, а у меня нет снижение массы тела, значит, настолько там многолетний укрепился вот этот, как мы говорим, в кавычки бы взять, внутренний жир. И он, конечно, с трудом уходит. Поэтому здесь уже дополнительные методы лечения. Но наша задача в том и состоит, чтобы мы должны заранее профилактировать, чтобы не было прибавки массы тела. Тем более, что сейчас настолько доступных и бесплатных средств очень много. Ну, очень много. Понятно, что мы сегодня хотим быть сразу и здоровыми, и сразу худенькими, и сразу красивыми сегодня и сейчас. К этому надо стремиться изначально, тогда будет все хорошо по жизни.
Вот вы упомянули висцеральный жир. Если я правильно понимаю, то он еще и негативно влияет на работу органов, раз вокруг них скапливается, правда ли это?
Конечно, правда. Как бы вот этот жир окутывает эту клетку. А клетка же хочет питаться, она хочет питаться кислородом. Ей кислород нужен для того, чтобы клетка делилась и сама себя обновляла. А кислород поступает через сосуды. А если сосуды передавлены той же жировой тканью, то, понятно, клетка не получает продукты питания для себя, и клетка погибает. А представьте, что если эта клетка сосудистая, эндотелиальная, то есть выстилает сосудистые. Если эта клетка, допустим, кардиомиоцит на сердце, то мы отсюда видим такие проблемы, вплоть до грозных осложнений по жизни.
Есть термин избыточный вес и ожирение. В чем между ними разница?
Вот я хочу сказать, что раньше никогда, это в 80-х годах, мы не отмечали структуру избыточной массы тела. Мы сразу всех лиц, которые плюс идет жировая ткань, мы отмечали как ожирение сразу. И все-таки с учетом статистики по миру, и хорошо, что появилась градация такая условная, избыточная масса тела. Что это такое? Это значит, вот когда масса тела уже не нормальная, но и не ожирение. Это как раз тот звоночек, когда сразу должен насторожиться человек, что у него появилась прибавка массы тела. Если, допустим, вот эти, ну, ориентировочно возьмем плюс 10 килограмм, это уже и к ожирению не отнесется, но относится как избыточная масса тела. Если в пожилом возрасте, в принципе, я скажу вот такую вещь, но надо меня правильно понимать, может быть, это и неплохо. Сейчас скажу, почему. Тогда вот эта жировая ткань, она окружает все косточки, и при падении, особенно после 80, после 90 лет, могут не наступать переломы, потому что она выступает как протекторы. И что, если упал, и мягко. Поэтому у одних избыточная масса тела может протекать с нормальным функционированием всех органов и систем, а у некоторых вот эта избыточная масса тела, она может сразу вызывать некоторые повреждения. И поэтому очень тщательно относимся к тому, что если лицо наследует генетический тип ожирения, тогда, конечно, вот эта избыточная масса тела изначально, как только там 2-3 килограмма плюс, он уже должен задуматься. А если он раньше всю жизнь был нормальной массой тела, и избыточная масса тела появилась, то можно где-то хотя бы плюс 5, плюс 6, потом какие-то меры принимать. Но то, что обязательно и очень важно избыточную массу тела контролировать, это да. Но этот как раз диапазон, подумать, что делать. Очень легко рассчитать плюс 10 килограмм.
А вот да, кстати, расскажите, как рассчитывается индекс массы тела.
Я хочу сказать, что самое простое, ну вот индекс массы тела, мы все привыкли к нему. Он, конечно, это суррогатный показатель, но он пока удобен нам общаться и как врачам, и как пациентам. Поэтому получается, это масса тела в килограммах, да, поделить на метр роста в квадрате. И получается, что в норме до 27. А если взять по старой методике, она будет более простая. И даже если человеку трудно рассчитать индекс массы тела, ну, таблицы существуют, прямо рост, масса тела, и на стыке определяется, какой индекс. А так можно старой методикой прибегнуть. Вот, допустим, 160 рост, и получается, что у этого человека должно быть 60 килограммов. То есть 100 вычисляется, 60 килограммов должно быть. А он, допустим, 85, значит, 25 килограммов лишнего веса. Вот так проще иногда рассчитывать. Но это старый показатель. Но иногда можно вот так вот пользоваться в быту, и ничего страшного в этом нет. Важно, чтобы вот эта избыточная масса тела, она должна формировать у пациента, ну, я привыкла пациенты, да, говорить, но, в принципе, у человека должна формировать, что надо задуматься над самим собой. Мы же привыкли, чтобы нам кто-то помог. А вот тут-то как раз человек может сам себе помочь. Сразу раз и проанализировать, а сколько он в течение суток съел. Вот Татьяна Петровна, хочется похудеть. Это при только грозной патологии человек может сильно похудеть, но это просто опасно. Надо, чтобы тогда постепенно шла потеря массы тела. Я говорю, давайте так сделаем. Все в вашей власти. Все очень доступно, все очень легко. А как? Я говорю, очень просто. Вы дома с самого утра контролируйте, что вы съели. Прямо запишите бумажечку или тетрадочку возьмите. Вот элементарно, просто. Если вы стесняетесь от своих окружающих, можете сами для себя эту тетрадочку завести. Один день хотя бы посчитать. Вот, допустим, вы сходили к себе на кухню, выпили там, допустим, стакан воды. Напишите 200 миллилитров воды. Написать надо. А тут по пути там, ну, вкусный кусочек какой-то лежал. Ну, допустим, пряничка вкусного. Вы полпряничка съели. Напишите, не пронитесь. 0,5 пряника. И когда вы в течение суток просто посчитаете, сколько вы, ну, чтобы действительно не было пропусков, а чтобы все прямо до зернышка. И вот тогда вы увидите, как много мы едим, когда у кого лишняя масса тела, понимаете как? Это очень легко, наглядно, потому что всегда кто тучный, он всегда говорит, что вы, я ничего не ем, там аппетит гораздо больше, много ест, а все худой. Ну, это уже особенности питания, когда действительно человек, может быть, и много кушает, но при этом обратите внимание, что он ест. Ведь бывает так, что он ест там салатов много, и он ест там, допустим, нежирные кусочки мяса, а вроде по объему много, а другой сидел, и по объему мало, она съела два кусочка торта. Как вы думаете, вот эти кленовые кусочки торта, какие они? Они гораздо больше калорийные, чем тот же кусочек мяса, который нежирный.
Да.
Поэтому получается, что видимость, она обманчивая. А вот когда вот так вот посчитать, и я помню, когда ко мне пациенты приходили, они посчитали, и оказалось, действительно, ой, вы знаете, Татьяна Андреевна, я так пригляделся к самому себе, я никогда не задумывался. Я говорю, возьмите семечки, семечки подсолнечника. Все, стоит только полстакана, либо стакан, это практически заменяет суточную потребность в килокалориях.
Суточную потребность?
Да, вот почти. Да. А семечки у нас сплошь и рядом. Поэтому это вот действительно такая вещь, она уже обсчитанная.
Ну и знаете, мне кажется, еще культура питания вообще во всем мире изменилась. То есть сегодня мы много кушаем. И кушаем постоянно, и в связи с этим, мне кажется, увеличилось количество людей с ожирением. Так ли это?
Абсолютно верно. Ну, во-первых, поменялся ритм питания, да, и поменялось качество питания. И это питание получается на ходу, но вот это вот на ходу, ничего хорошего в этом нет. Я согласна, надо питаться маленькими порциями 6-8 раз в сутки, устраивать перекусы, но перекусы не на бегу. И перекусы чаще всего, конечно, народ в этих перекусах в основном легко усвояемые углеводы ест.
Ну, шоколадки какие-то, булочки.
Шоколадки, да, бананы, булочки. А вот если вот эти перекусы устраивать, если, конечно, рабочее место позволяет, чаще всего, если рабочее место не позволяет, то там трехразовое питание на предприятиях. А так вот заедать просто это не рекомендуется. Но если перекусы, то это нужно спокойно сесть, там чай попить с каким-то бутербродом, простым бутербродом можно. Поэтому такая ситуация, она вполне и допустимая, и исполнимая. А то, что действительно вот эти фастфуды, которые молодежи мне нравятся, потому что они тусуются, на лавочках сидят, в парках сидят, на траве сидят, конечно, это расхолаживает. Сейчас очень много готовой еды, как мы говорим, уличной еды. Она есть качественная, есть некачественная и далеко не качественная. Но есть вредные продукты, которые туда добавляются, но они вкусовые качества повышают пищи, и людям это нравится. Поэтому здесь, конечно, культура питания должна быть. Должна быть культура питания. Если невозможно, допустим, да, что-то купить на ходу, то всегда можно, да, тоже яблоко в сумочку положил или там в портфель положил, в рюкзак положил мытое яблочко, и все. И вот этот перекус яблоком идеальный вариант. Даже перекус бананом можно.
Ну, бананы, они более калорийные, да?
Они более калорийные, но дело в том, что у них, если кто не страдает сахарным диабетом, я имею в виду перекус бананом. Допустим, до приготовления пищи можно там полбанана, банан съесть. Или там яблоко. Яблоко, видите, в последующем потом простимулирует немножко аппетит, а банан он не простимулирует. Он на какое-то время снизит потребность в углеводах, а дальше, конечно, можно уже приготовить качественную пищу. То есть надо самих себя уважать. Вот к чему я всегда призываю, это самого себя уважать. Уважать за то, что ты как выглядишь. Как ты стараешься выглядеть, как ты стараешься смодулировать свое питание, свою пищу. Сейчас же все возможности есть. Не обязательно покупать еду в красивой обложке, в красивой оберточке. А это всегда оберточка привлекает.
Да.
А там, наверное, очень сладкий продукт. Но мне повезло, я, допустим, не люблю сладкую пищу. Вот такой момент. По всей видимости, хорошее детство, что питание было такое комплексное. И когда, ведь углеводы находятся абсолютно в любой пище, углеводы, а они потом превращаются в хорошие углеводы в организме. И если с детства ты питался хорошо, нормально, разной пищей, то и нет тяги к сладкому. Поэтому вот такая ситуация. Ну, мне вот в этом плане повезло. Поэтому я лучше кусочек мяса съем, хороший, вкусный, нежели два кусочка торта.
Ну вот в норме сколько количество приемов пищи должно быть в рационе человека?
Ну, в рационе человека, конечно, должно минимум это 6 раз. Угу. Да. Но это не значит, что мы будем, я образно скажу, что большими объемами. Ну, завтрак. Он завтрак должен быть, самый удачный завтрак должен быть. Потому что в ранние утренние часы секретируются все гормоны адаптации, и мы должны их укрепить нашим питанием. Угу. У кого хороший завтрак, то, как правило, у него обед наступает 2:30-3.
Угу.
Да. Дальше он 3 пообедал, и дальше он ужин. Ну, допустим, 19 часов поужинал. Можно к ночи какой-то легкий перекус сделать, либо яблоко съесть, либо кефир выпить. В принципе, можно с каким-то и простым бутербродом. Угу. Можно. А перекус, допустим, с завтрака до обеда, можно какой-то перекус. И получается 6 раз. Потому как в любом случае мы должны энергию получить. Да, мы получаем кислород, да, с воздухом. Мы получаем катехоламины, эмоции в течение рабочего дня. Но обязательно углеводы должны поступать в организм даже у больных с сахарным диабетом в том числе. Поэтому, а углеводы находятся, есть легкие, которые прямо на вкус видно, чувствуется, что это сладкое. А так они, даже в любой пище абсолютно есть углеводы разного рода. И поэтому, если хорошо питаться до потребления сладкой пищи, то вам сладкого не захочется.
Угу,
поэтому очень сбалансировано должно. И я подчеркну, что завтрак должен быть самый удобный и самый вкусный. Поэтому встать надо рано в 6 часов и уже в 7 часов позавтракать и 7:30 выехать, кто работает с 9.
Помимо того, что мы должны получать энергию, мы должны еще ее тратить. Я говорю о физических нагрузках. Вот скажите, насколько они значимы в таком сбалансированном образе жизни человека?
Ну, это великое дело. В школе мы говорим физкультура, физкультура, физкультура. А в принципе, если расшифровать, физическая культура.
Угу.
Это культура, это те допустимые занятия для организма, чтобы организм двигался. А когда организм двигается, тогда и кровь хорошо балансирует между всеми клетками. И тогда вот тот висцеральный жир, который между всеми клетками, он так тоненько распределяется, и он нигде не оседает, он такой подвижный, его легко очень снять. Но вот эта физическая культура, это не значит, что вот мы должны, ага, я в 5 часов занимаюсь физической культурой, а в 9 часов у меня там какое-то другое занятие. Физическая культура сюда относится. Пешком идти на работу, допустим, да? Что еще? Пешком идти с работы. Очень хорошо. Не спеша. Для этого надо, конечно, время выделять. Значит, ты должен рано встать и выделить время. И вы знаете, даже этого вот с работы и на работу пешком, ну, допустим, сейчас, ну, примерно, работа, допустим, у вас в 6 кварталах.
Угу.
Это 2 остановки примерно, да? И получается, что если человек туда-обратно, даже утром и вечером он придет с работы, это уже плюс к снижению массы тела.
Угу.
Это тоже физическая культура. Но не быстро очень идти, а медленным шагом. Вот недаром говорят, что медленный шаг – это 5 километров. Да? 5 угу. километров в час. Помните, еще мы учились, когда в школе, нам очень хорошо преподавали в этом плане. Причем преподавали все социальные статусы, которые вот должны быть. Человек делает, нормальный человек, 5 километров в час. Вот представьте, мы, допустим, с вами до площади УПИ дойдем. Но здесь, наверное, тоже будет 5 километров расстояния, наверное. Да?
Около того,
вот,
да.
Да. И если мы вот так спокойным дойдем, вы знаете, мы с вами 100% где-то в течение вот этого времени потеряем где-то около килограмма. Но это имеется в виду жидкости.
Угу.
Ведь масса тела состоит не только из жира. Это и жидкость, это и другие продукты распада, которые в организме накопились, которые надо убирать. Это и в кишечнике различные продукты застоялись, которые тоже надо убирать. Это все масса тела. Вот недаром говорят, утром натощак надо взвеситься. Но утром натощак, имеется в виду, у каждого должны быть весы, не бояться стоять на весы. Вы бы видели, когда я у пациента спрашиваю, ну встаньте на весы, посмотрите. Ой, Татьяна Петровна, я знаю свой вес, знаю свой вес. Я не к тому, что противопоставить, допустим, да, какую-то нормальную массу тела и с массой тела пациента, который пришел. Но как только, что я вам скажу, но не встану на весы, вот эта боязнь встать на весы, она, конечно, не мотиватор для похудания.
Да.
абсолютный немотиватор. Надо, чтобы все-таки заставить себя и встать на весы, и ничего страшного в этом нет. Никто же не видит, кроме вас. Это что? Это же не преступление, это нормальное отношение. И вы увидели, что да, сегодня что-то вы прибавили. Ага, поминайте, что вы покушали накануне. А если вы накануне, допустим, поели много соленого и всю ночь ходили, пили водичку, пили, да, конечно, это будет прибавка. Ну, имеется в виду, как бы, и вы будете думать, ага, это, наверное, жир, а это всего лишь от того, что жидкость задержалась. То есть здесь, когда мы ставим диагноз ожирения, мы исключаем все заболевания, которые могут привести к прибавке массы тела. Вот поэтому индекс массы тела, вот он говорит, что да, есть лишние килограммы, но мы смотрим, а может быть, это лишние килограммы из-за того, что вот тот же гипотиреоз, о котором мы на прошлой передаче говорили, там же задержка жидкости, знаете, какая в организме идет? И мы когда даем гормоны, люди худеют. А людям кажется, что вот благодаря они тому похудели, что они режим питания как-то поменяли. Это гормоны сделали, что они восстановили, и жидкость ушла. Поэтому мы очень тщательно относимся к диагнозу ожирения. Раньше, конечно, в большей степени ожирение было элементарное. И сейчас тоже оно остается в большом проценте элементарное, что из-за еды. Но есть и заболевания, которые, конечно, приводят к ожирению. Но они приводят к ожирению не потому, что они спровоцировали, а они приводят к ожирению, что там меняется структура питания. И получается, что вот это питание, если человек еще наследует в роду было ожирение, то очень быстро идет прибавка массы тела. А заболевание спровоцировало. И поэтому мы иногда и начинаем лечить основное заболевание. И если мы его пролечили, смотришь, и масса тела падает. Но она иногда не возвращается в идеальную норму. Но есть наше, как мы говорим, симптоматическое ожирение, которое связано с основным заболеванием. В особенности это наш сахарный диабет, это наши эндокринные болезни. Я не буду их все перечислять, чтобы слушателей не уводить в сторону, потому что сейчас я буду думать, ну вот, заболевание бы выявили какое-нибудь, его бы пролечили, ожирение бы ушло. А мы говорим о том, что все-таки, и вы правы, Мария, что сейчас настолько вот это питание неорганизованное для самого себя, оно прибавляет массу тела очень быстро и легко.
Ну вот вы сегодня сказали, что достаточно просто ходить пешком от дома до работы и обратно, и просто не кушать каких-то вредных продуктов высококалорийных, а заменять их, например, фруктами и овощами. И я слушаю вас и понимаю, что это несложно, но при этом почему-то так тяжело людям соблюдать эти простые правила. Вот как, наверное, обрести такой образ жизни, чтобы все было сбалансировано? Как это сделать?
Я хочу сказать, когда человек уже много лет, это очень трудно сделать, потому что сформировались определенные привычки. И с этими некоторыми привычками, они вроде бы и не вредные привычки, но работать очень сложно. Поэтому, как только ребенок родился, и вот до 5 лет не надо ему давать сладкую пищу. У него другие вкусовые качества и другие рецепторы на языке. А если только сладкую пищу давать, все, он привыкнет, он не будет никакую другую пищу брать. Он будет плакать и плакать, пока вы ему не дадите сосочку с медом. Вот это делать нельзя. И поэтому я начну именно вот с этого, что привычки формируются с детства. И если вот это правильное питание, и сладкое уже давать после 5 лет, допустим, и то потихоньку, понемножку, и вы увидите, что ребенок сам будет выбирать, будет он есть эту сладкую пищу, либо не будет съесть. Но нам, мамашам молодым, да, всегда проще, чтобы ребенок хорошо играл, и не беспокоил, и не плакал часто, раз ему что-то сладенькое дать. Это неправильный подход. Поэтому вот это должна быть привычка, сформирована с детства. Это во-первых. А во-вторых, та пища, которая не дает прибавку массы тела, в принципе, в большей степени она получается как бы невкусная. А знаете, почему невкусная? Потому что уже рецепторы привыкли на сладкую пищу. Это очень трудно сделать. Поэтому сейчас и появились много лекарственных препаратов, но я о них сегодня говорить не буду, которые могут поменять центр аппетита, притормозить этот центр аппетита. Но эти препараты, естественно, с побочными эффектами. И для того, чтобы нам все-таки подумать, как правильно себя вести. И поэтому вот это и есть диапазон избыточная масса тела. Но если, допустим, все-таки удалось взрослому организовать свои привычки, ну, можно заменять, допустим, сладкую пищу каким-то фруктом. Он же сладкий. Можно комбинировать салаты с помещением туда фруктовых нарезок. Это нормально. Это нормально. Они есть в голом виде сахар. И получается, что тогда, конечно, вот в этом плане человеку будет проще и легче. И постепенно-постепенно у него сформируется вот этот режим правильного питания. Но если ему самому будет сложно, то тогда, конечно, можно обратиться к врачу-диетологу. Есть сейчас такая специальность – диетолог, врач-диетолог. Но есть лица, которые с сопутствующим заболеванием, где иногда невозможно соблюдать режим питания, который для похудания. Понимаете как? Поэтому здесь очень сложный момент. И поэтому очень важно, я подчеркну, что начинать с нуля – это с рождения ребенка. Поэтому и женщина, которая вынашивает беременность, она тоже должна правильно соблюдать вот эти режимы питания. Второй момент – это, конечно, избегать стрессов. То есть должна быть стрессоустойчивость. Но на сегодня мы все очень мобильны по жизни. Бегом, 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 бегом. Стрессов много, не замечаем друг друга. И даже слово оброним какое-то сердитое. А это, в общем-то, для кого-то стресс. Надо, конечно, с уважением относиться прежде всего к самому себе, и тогда с уважением будут относиться к вам, а это будет формировать уважительное отношение к другим. И я думаю, что это тоже, это второй момент. Может быть, это я говорю простые моменты, но это то, что доступно, то, что можно делать сейчас, и абсолютно бесплатно. Не надо прямо стремиться за, я бы сказала, каким-то дорогостоящим увлекаться лечением, и я сразу буду худенький, да? Да, крайняя мера – это хирургическое лечение, но это крайняя мера, как я говорю. Но до этого момента, когда показано хирургическое лечение ожирения, ну как-то же человек видел, что много килограммов, почему не остановиться? Но голодать нельзя при этом, нельзя голодать. Как мы говорим, хотите похудеть – питайтесь, но питайтесь правильно. Видите, какая вот заложена такая структура маленькая. А есть еще попроще. Когда я говорила вести дневник, сколько примерно, да, вы съели. Вернемся к тому дневнику и ваш. Там, допустим, вы съели в течение дня 3 килограмма суммарно. Ну, я так, грубо подсчетом. Значит, неделю вы кушаете 9 частей из того, что вы там написали. Вторую неделю вы кушаете 8 частей из того, что вы написали. Дальше вы кушаете 7 частей из того, что вы написали. Это будет постепенное. И тогда получается, что та функция продуктов, которых вы любите, она остается. Вкусовые качества у вас остаются. У вас объем уменьшился. Но не надо голодать абсолютно. И получается, что если вы в неделю теряете 1 килограмм, это хорошо. Не надо терять больше, абсолютно не надо. И тогда в течение месяца вы теряете 4 килограмма. Получается, что уже, представляете, 4 килограмма. Это за 2 месяца вы потеряете 8 килограмм. И надо становиться в том весе, в котором комфортно. Не добиваться идеальных моментов. Не надо этого делать, абсолютно не нужно. Есть ведь телосложение таково, что тот вес, в котором ему комфортно, может быть, он будет избыточная масса тела, но на низких границах избыточная масса тела. Вот, допустим, 26-25 индекс массы тела. Это избыточный вес. Но ему комфортно в нем. Ну и ради бога оставайтесь, но вы его удерживаете пожизненно. А у нас как? Ой, надо же, я добился хорошо, у меня все прекрасно, все. С завтрашнего дня начинает снова возвращаться к тому, что есть. Неправильно. То есть, чем вы добились, каким методом, простым методом, доступным методом, то, что мы сейчас обговорили, вот это и надо оставить. Это войдет в режим ваших всех привычек. Ну, где-то привычки поменяются очень хорошо. Но вредные привычки всегда надо исключать. Все должно быть в меру. Вредные привычки, вот тот же алкоголь, он что за собой влечет? Большое употребление пищи. Все. И дальше малоподвижность. Это будет катастрофа. И тогда никакие органы и ткани не будут работать, и тогда это такая нагрузка не только на организм, но и в целом на медицинскую помощь.
Да, да.
Поэтому на сегодня затраты на ожирение, просто если посчитать на одного человека, затраты очень большие. Уповать на то, что буду полненький, так меня прооперируют, затраты очень большие. Есть по ОМС затраты хирургического лечения ожирения, но, как правило, по ОМС лицам, которые с патологическим ожирением. Это мы сейчас бесплатно оперируем лиц, которые с ожирением диабетики. И то вот эта помощь как раз, когда израсходуются все методы лечения. Но хирургия – это хирургия. Да. Это метод отчаяния, я бы так сказала.
Угу. Вот знаете, у нас в борьбе с ожирением многие люди заглядывают в интернет и там находят разные диеты, всевозможные, там их очень много. И мне кажется, что часто люди могут только навредить, найдя какую-нибудь диету, которая на самом деле им не очень подходит. Вот как в этом случае быть? Можно ли опираться на интернет или все-таки нужно идти к диетологу?
Вы затронули очень хорошую позицию в отношении информированности по интернету.
Угу.
Действительно, диет настолько-то много, и кто во что гораздо, все предлагается, предлагается, предлагается. А я могу сказать вот такой момент. Все, что вам нравится, кушайте. Поделите по частям вот то, что я уже сказала. Я разве назвала какие-то продукты отдельно? Нет. Ведь существует еще... я бы сказала, привязанность к какой-то пище. И тут уже ничего не сделаешь, и ничего страшного в этом нет. Я не имею в виду привычки катастрофические, естественно, правда, о чем мы говорим? Это вредные привычки, те, которые просто запрещены. А вот такая ситуация у нас существует. Но там, я когда посмотрела, и мы ожирением на курсе эндокринологии занимаемся уже практически 40 лет, и изначально все усовершенствуется, совершенствуются наши знания. И когда мы смотрим разные продукты питания, которые комбинированные, как вы в них разберетесь, в этих продуктах питания? Они уже комбинированные, правда? Поэтому речь идет о том, чтобы та пища, я по-простому скажу, вкусная, но сладкая на вкус, сладкая, лучше ее не принимать. Дальше, это уже будет плюсом. Та пища, которая жирная, тоже лучше ее не принимать. Все жиры тоже находятся в том же вот без нежирные сорта мяса, там тоже жир находится, его будет достаточно. То есть ограничить, исключить сладкое, исключить жирное. И все. И ничего страшного в этом нет. Ну, отношение к соли должно быть разумное, потому что соль, она иногда нужна, поэтому разумно к этому надо относиться. А вот к диетологу обратиться тогда, когда если присоединились осложнение, ожирение, гастроэнтерологическое заболевание, тогда, конечно, здесь только диетолог вам подкорректирует эту диету. Потому что здесь надо при язвенной болезни одно, при гастрите другое, при неспецифическом колите третье, при колитах четвертое.
Угу.
А здесь вам хочется еще и похудеть. А как? И вдруг вам предлагают ту еду, которую вы просто, она вам не нравилась никогда. Поэтому мы и говорим, что для человека само питание должно вырабатываться им, и у него должна быть мотивация. А врач поможет, диетолог в случае сопутствующих заболеваний. Ну и если говорить об ожирении, то в данном случае здесь человек даже может самостоятельно, не обращаясь к диетологу, снизить массу тела. Но разумно. Но я не думаю, что, конечно, у всех получится, но здесь любой специалист. Можно обратиться для лечения ожирения, это терапевты. Это могут быть и участковые терапевты, это может быть врач общей практики, это, конечно, эндокринолог. Я хочу сказать, что эффективность есть, и мы относимся к той профессии, которая лечит. Это наши навыки лечить ожирение. И дальше, конечно, гинекологи могут, могут кардиологи, но они уже идут как помощники в лечении. Основное направляющее – это, конечно, эндокринолог.
Mm-hmm.
Ну, а если направляющее звено – мотивирующая – это пациент. Я его никуда, что называется, не отпущу. Пациент должен быть четко мотивирован. А то приходит и говорит, вы знаете, Татьяна Петровна, я вот совсем не похудел, хоть вы мне расписали. Я говорю, хорошо, покажите мне просто, что вы написали, когда вы теряли массу тела. Ой, да ладно, я дневник забыл дома. Все. Раз он не готов к консультации, не готов с теми данными, которые мы запросили на прием, значит, он ничего не делал.
Mm-hmm.
Обижаются, конечно, на это пациенты. Обижаться не надо. Мы ведь работаем для того, чтобы пациент был здоров, либо хорошее самочувствие продлилось на многие годы.
Mm-hmm.
А им кажется, что вот пусть что-нибудь другое. А вот живительную таблетку. Вы думаете, я не хочу живительную таблетку? Но нет ее, нет ее. Мы должны сами себе помогать. Ну, сами. И это не страшно. Поэтому вот мне очень понравилось, Мария, когда вы сказали, вот избыточная масса тела. Я люблю вот этот момент, когда появился звоночек. И когда появился вот этот звоночек, плюс 10-15 килограмм лишнего веса, вот здесь можно сделать все самостоятельно, все сделать спокойно, все сделать доступно. И на века продлить вот эту доступность. И все. И ничего делать не надо.
Угу. Спасибо вам большое, Татьяна Петровна. Очень интересно вас слушать, и очень много полезной информации вы сегодня сказали. Я думаю, что сегодня наши радиослушатели стали чуточку информированней в сфере ожирения и постараются его избегать. Я напомню, что у нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, профессор Уральского государственного медицинского университета, главный эндокринолог Уральского федерального округа Татьяна Петровна Киселева. И мы говорили на тему ожирения в программе «Медицинский городок». Еще раз спасибо.
Спасибо большое, уважаемые слушатели. Я хочу вам пожелать нормального, хорошего отношения к жизни. И будьте здоровы!